слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Москва обвиноватила Александра Лукашенко у непоследовности у пытании признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Кремль заявляет, что может обнародовать стенограмму посяджения, где Лукашенко обяцал признать гэтые республики. Сам же Александр Лукашенко подчас поездки у Менскую в область зрабил шэраг обвиноватчванняў на адрес российского кіраўніцтва, якое нібыта хоча его дискредитовать перед президентской выборшей кампанией. И он так само заявил про готовность нормализовать стосунки с США. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Адказваючы на пытанні журналістаў, Александр Лукашэнка адрынуў абвінавачэнне расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб тым, што ён нібыта абяцаў прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і не стрымаў свайго слова. Кіраўнік Беларусі заявіў, што нідзе ўрачыста не абяцаў аб прызнанні.
Проста расійскі калега недобрасовісна і непарядачна выдзёргівае апрэдзелённыя вещы. Для Беларусі прызнаць Асетію і Абхазію. І сегодня не праблема. Но я яму перечислю те праблемы, которые с этим возникнут у Беларуси. По линии Беларусь-ЕС, Беларусь-Америка, Беларусь-СНГ, полтора десятка примерно.
По воде Лукашенко, российское керавництво опынулось нездольным, те не захотело пойти на невелевание и ликвидацию тех наступствов, якія для Беларуси повинны были узникнуть. Сегодня российские медии цитуют помощника президента России Сергея Приходьки об тым, что Кремль готовы опубликовать ту участку стенограммы посяджения организации домовы коллектив небяспецы, у якой ёсць адмысловая заява Лукашэнкі. Паводле дырэктара Маскоўскага інстытута СНД Константина Затуліна, Лукашэнка даваў абяцанне.
Сказавшы А, надо говорить Б. Если ты не говоришь Б, то ты просто начинаешь играть и создаешь подозрение в том, что ты не являешься ни союзником, ни союзным государством.
Так само Александр Лукашенко заявил журналистам, что коли Злучаныя Штаты Америки хочет, то Беларусь готовая до нормализации стосунков с США, и гэтае пытанне можно вырашить у рамках перамоваў. Паводле Лукашэнкі, коли Россия и США хочет перезагружать стосунки у накірунку Беларуси, у пляне ее демократизации перебудовать, зломать стерти, у их гэта не атрымается. Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич отзначил, что кіраўнік Беларуси огучивая тут свои страхи.
Ён вельмі добра усведомлен, что коли с двух боков будет отбываться тиск и сведомые деяния, то навряд ли он вдолее утриматься во владе у Беларуси. Хотя прагматичная частка так само в этом есть. Имкнение зарабить послание для его номенклатуры, что все нормально, ситуация под контролем и вся вот эта небыто новая ситуация из России не повлияет на стабильность режима.
Поводле политолога Андрея Федорова, у дочинениях со Злучаными Штатами покуль не бачно ніяких зрухов.
Беларусь готова для полепшения относительно на свою своих умовах. Так что боюсь, что до выборов ничего такого выбитного на этом накірунку не отбудется.
Андрей Федоров лічыць маловерагодной потаемную домовленность помеж США и Россией относно Беларуси.
Я не думаю, что у Злучаных Штатов белорусское пытание выкликает настолько великую цікавасть, что яны готовы идти на некие погоднения только для того, как Лукашенко отхилить от посады. Это Россию больше хвалюе даденное пытание. У России именно это есть головная задача, бо тут уже перешло на особистые некие относины.
Мяркуе политолог Андрей Федоров. На телеканале НТВ почалася реклама третьей частки нашумелого фильма «Хросный батька». У передачи обяцаюць рассказать, як сям'я Лукашенко зарабляе гроши, як змагается за уладу и як садить у турму. Былы полковник милиции Олег Алкаев, які атрымаў політичный притулок у Нямеччине, напередодні показу третьей частки «Хросного батьки» прокоментовал апошние звестки про дотычность белорусских керовников до коррупции. У тым ліку сенсацыйныя заявы былога следчага МУС Вячаслава Дудкіна адносна памераў карупцыі ў Беларусі і датычнасці да яе высокапастаўленых асоб у атачэнні Александра Лукашэнкі. Алег Алкаеў мяркуе, што злачынствы на мяжы і ў мытні, якія расследавала Святлана Байкова, дасягалі велізарных памераў, бо прыкрываліся на самым версе з Менску.
Как может товар, ну хорошо, вышел он из Бреста или из Гродно, да, доехать до Смоленска через всю Беларусь, а куда милиция смотрит? Мою бытность начальника колонии, их на Борисовском посту всех подряд тормозили, фуру еще раз проверяли. А тут они благополучно, значит, там сопровождение было организовано, это я точно знаю, работниками милиции, естественно, за услуги, за платно. Если еще дальше сказать то, что мне удалось узнать, допустим, подпитка конфиската, ну вот то, до чего удалось докопаться Байковой, в 2002 году в воротах управ делами президента расстрелили нас на машина с якобы конфискованной аппаратурой электронной. 21 машина под видом тротуарной плитки. Бесследно, никаких следов нет. Это огромные деньги. Если это было организовано в таком масштабе, с центром из столицы, это мошенничество на государственном уровне.
У размове про коррупцию капитан милиции Вячеслав Дудкин сярод имен высоких чиновников называл былого сократара Совета Беспеки и генпрокурора, теперь дарацца Лукашенки Виктора Шеймана. По воле Дудкина, другая жонка Шеймана небыта дотычная до некоторых эпизодов. Назывались и иншие имены. Як гэта комментуя Олег Алкаев.
Полный объем информации по этим всем вопросам. У меня есть этот объем информации в подлинниках, скажем так. Все там эти докладные результаты там оперативных разработок и прочее, прочее, прочее. Да. Ну что это показывает и как ничтожность человека, так и в принципе само наше внутреннее государственное устройство. Ну, в нашем понимании, что чиновник государственный целый день посвящен государственные дела, у него голова болит, как там накормить, напоить, как там еще что-то. Может быть, у кого-то так и болела голова, только не у этих людей. У меня, кроме отвращения, ничего это не вызывало. Придет время, возможно, я опубликую то, что видел, знаю, и то, что у меня имеется. Подождем, я думаю, выйдет. У меня есть такие основания полагать, что мы увидим этого Дудкина в этом фильме, в третьей серии. Посмотрим, что там покажут. Ну, а потом выводы сделаем.
Нагадаю, фільм «Хросны бацька 3», у якім пойдзе гутарка пра фінансавыя тайны кіраўнікоў Беларусі, канал НТВ плануе паказаць 15 жніўня ў 18:25 па мінскім часе. Сярод званкоў на свабоду таксама гучаць скаргі слухачоў на ўседазволенасць уладаў.
После вчерашней передачи по местному радио не могу молчать. Речь идет о городе Полоцке. Слышали бы вы, какие дифирамбы поет подкормленный местные СМИ мэру в Тачили. А что говорят простые жители Полоцка, вы бы послушали. За время правления Тачилы закрылись предприятия, дававшие работу стольким жителям. Это мясокомбинат, мебельная фабрика, рыбзавод, комбинат строительных материалов, дышит на ладан авторем завод. Безработица, пьяные праздники, когда просто страшно выйти в город с детьми. Зато в исторически-архитектурном заповеднике в центре города выросли особняки местного новориша и бандита, бывшего начальника ГУВД и его поплечников. Нашли свое место и бывший начальник МЧС, ушедший от ответственности по нашумевшему в городе деле о сокрытии фактов хищения ГСМ. Надоело, люди просто задыхаются от чиновничьего беспредела.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дзе цяпер былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў, які летась выйшаў на волю і скардзіўся на тое, што яму цяжка будзе праца ўладкавацца. Звесткі пра лёсы былых высокапастаўленых чыноўнікаў, якіх асудзілі за карупцыю, збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На пачатку году Міхаіл Лявонаў выйшаў на волю з менскай калоніі, дзе адбыў амаль 8 гадоў. Нагадаю, былога дырэктара МТЗ асудзілі за хабар пра службовае злоўжыванне з канфіскацыяй маёмасці. Прызначаную судом суму стратаў Лявонаў не вярнуў, бо так і не прызнаў сябе вінаватым. Па выхадзе з турмы ён даведаўся, што яму належыць рэгулярна адзначацца ў міліцыі, працаўладкавацца, а з заробкаў адлічаць пэўныя грошы ў бюджэт. Аднак пра магчымасць працаваць адпаведна адукацыі і былому службоваму ўзроўню Лявонаў казаў сумневам. Што змянілася за паўгода? Мой сённяшні дзвонок заспеў Міхаіла Лявонава ў ягонай менскай кватэры на вуліцы Старавілінскай.
Все наладзілася.
Дзе вы працуеце?
Ну, камерцкая тайна. У данный момент што-либо начинать рассказывать, мне нет желания вспоминать кошмар, который был, поэтому я уже это забыл. Поэтому простите меня, я сегодня не намерен начинать какое-то ворошение той жизни, которая была и которая есть.
Міхаіл Лявонаў быў арыштаваны 7 студзеня 2002 году. Паводле следства, з якім суд пераважна пагадзіўся, Міхаіл Лявонаў атрымаў у выглядзе хабару некалькі мільёнаў даляраў, якія хаваў на рахунках у адным з заходніх банкаў. Сваю невінаватасць я на 300% даказаў у судзе і магу смела казаць, што не скраў на МТЗ нават цвіка, казаў Міхаіл Лявонаў сваякам пасля суду. У калёні экс-дырэктар адмовіўся пісаць на імя Александра Лукашэнкі прашэнне аб памілаванні, праз якое шмат хто з засуджаных гаспадарнікаў выйшаў раней на волю. 2 гады з 10-гадовага тэрміну Лявонаў узнялі паводле амністыі. У травні Верховний суд виніс присуд былому прокурору Мінської області Михайлу Снігіру і былому директору фірми «Забудова» Михайлу Куділку. Суд признав экс-прокурора виноватым у трыманні хабара ад Куділкі у выглядзе будаўнічых матэрыялаў на шмат тысяч даляраў і судзіў на 7 гадоў зняволення. Михаил Куділка атрымаў 3,5 года. Дзе цяпер утрымліваюць экс-прокурора Михайла Снігіра? Ягоны адвакат Анатоль Шапялевіч паведаміў у свабодзе, што Снігіра яшчэ не перавялі з Менскага следчага ізалятару ў калонію. Ён працягвае вывучаць пратакол судовага паседжання, каб потым падаць наглядную скаргу. Чаму больш за 3 месяцы ідзе вывучэнне пратаколу? Спытаўся я ў адваката Шапялевіча.
Представляете, 9 месяцев процесса, сколько там бумаги завели. Вот все, что могу пока сказать.
Как он себя чувствует?
Чувствует нормально.
На процессе над Михаилом Снігіром обвинувачення доказала хабарніцтва у эпізодзе з загарадным коттеджем, які, паводле следства, экс-прокурор будаваў на падставную асобу. Між тим, до отставки і арышту Михаила Снігіра провела історія вакол елітній кватэры у Менску, за якую прокурор заплатив больш як 200 тысяч даляраў. Снігір казав, що гэта гроші за продадзеную былую кватэру. Александр Лукашенко на антикорупційній нараді у канцы 2009 году загадав проверить крыніцы прибытков высокопоставленного чиновника. Паводле апошніх звестак, факты життя Михаила Снігіра стали відомыя кіраўніку дзяржавы з ініціативи молодых силовиков, якія ведуть боротьбу за вплив у оточенні Лукашенки. При конце травня дэтэрмінова выйшаў на волю экс-кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Ягор Рыбакоў, якога ў лютым 2005 году Верховны суд прысудзіў да 11 гадоў пазбаўлення волі за хабарніцтва. Паводле суду Рыбакоў атрымаў хабару больш як на мільён даляраў. Ці вярнуў ён гэтыя грошы і дзе цяпер знаходзіцца? Паводле паведамленняў Дэпартаменту выканання пакаранняў, Ягор Рыбакоў пасля вызвалення накіраваўся ў Магілёў па месцы прапіскі. Дзе ён цяпер працуе, высветліць не ўдалося. З неафіцыйных крыніц вядома, што сям'я Ягора Рыбакова як жыла, гэтак і жыве ў Менску. Ягоная жонка да нядаўняга часу працавала ў газеце «Савецкая Беларусія». Крыніцы таксама кажуць, што большая частка маёмасці, якой да арышту Ягора Рыбакова валодала сям'я Рыбаковых, дзяржаве не належыць.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Москва обвиноватила Александра Лукашенко у непоследовности у пытаний признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Кремль заявляет, что может обнародовать стенограмму посяджения, где Лукашенко обещал признать этой республики. Канал НТВ плануе показаць 15 жніўня фільм «Хросны батька 3», у якім пойдзе гутарка про финансовые тайны кіраўніцтва Беларусі. 14 жніўня набыло законную моц рашэння гаспадарчага суду Менску аб спагнанні з царквы «Новае жыццё» 250 мільёнаў рублёў. Такім чынам царква павінна сплаціць кампенсацыю за нанесенне шкоды навакольнаму асяроддзю. БХД праводзіць у горадні летнюю школу. Так называецца адукацыйная канферэнцыя для рэгіянальных лідараў Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Чатырнаццатага жніўня ў Менску быў пабіты тэмпературны рэкорд 99-гадовай даўніны. Абсалютны максімум гэтага дня быў усталяваны 14 жніўня 1911 году. Тады слупок тэрмометра паказаў плюс 29,8 градусаў. Ці гатовая Беларусь да анамальнай спёкі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да мінакоў на гарадзенскіх вуліцах.
Беларусь к данной аномальной жаре совершенно не готова, потому что нет кондиционеров на рабочих местах. Это во-первых. Во-вторых, в транспорте невозможно душно, что в автобусах, что в маршрутках. Тенька найти на остановках или в парках почти невозможно, и освежиться негде.
Сложный вопрос. Меня все устраивает, в принципе. Куда бы я ни заходил, здесь все нормально.
Нет кондиционеров вообще. Надо уезжать в другую страну, в Беларусь. Уезжать сюда надо вообще валить. Ну, потому что здесь плохая жизнь.
Ну, потому что слишком жарко у вас для такой погоды. Слишком большая температура. Это сесть даже в тенек какой-нибудь, да, чуть легче становится. Но если в какое-нибудь помещение сядешь, то все равно там будет жарко. Кондиционер есть, но они не так сильно работают, чтобы это спасало, чтобы было прохладно хоть чуть-чуть.
Ой, в транспорте невозможно ехать. В общественном транспорте ехать невозможно. Даже в машинах, не оборудованных кондиционерами, ехать невозможно. То есть нужно, чтобы в машине был кондиционер. Невозможно. Мы не готовы к таким аномальным условиям.
Жарко. Хватает воздуха. Душно. Народа много. Транспорт редко ходит.
Нет, наверное, нет. Потому что мы не привыкли к таким высоким температурам. Но если говорить там про какие-то учреждения государственные, то там, да, есть кондиционеры, есть это. Ну, а если в автобусах, в троллейбусах, то там невозможно духотище, это да. Ну, например, у меня на 7-м этаже постоянно открытый эти фрамуги и завешенные эти, то терпеть можно. Но по ночам душно только спать, и все. В нашем доме практически ни у кого нету. Я не видел, чтобы у кого-то стоял кондиционер.
Не готово. Потому что никто до этого не готовился. Вообще просто. Кондиционеры надо везде ставить. Особенно вот в тех современных автобусах, которые мазовские появляются. Там форточки очень узкие, там нормально не проедешь, жарко.
Фонтаны с водой чистой питьевой ставить.
Ну, взять хотя бы Советскую площадь. Все деревья вырубили. Может быть, где-то это и красиво, но каменные джунгли, извините. Слишком много кругом у нас высотных зданий.
Ці готовая Беларусь до аномальной спеки? Опытание на улицах городни.
У новым выпуску «Дому литератора» вы почуете, чему доля белорусскомовных книг в Украине скоротилась до 5%, и тиснуе у Беларуси державная книговыдавецкая политика, меркование незалежного выдавца Виктора Хусика. У пятикнижей «Свободы» Оксана Спринчан расскажа про наилепшие книги фотовершов, а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт и критик Леонид Голубович.
Дом літаратара прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы пачуеце таксама чарговую перадачу Сергія Дубаўца «Сыры. Гісторыя аднаго цуду». У Беларусі 2,5 мільёны пенсіянераў. Гэта кожны чацвёрты жыхар краіны. Чвэрць пажылых беларусаў, дасягнуўшы пенсійнага ўзросту, працягваюць працаваць. Наколькі сацыяльна абароненымі пачуваюць сябе беларускія пенсіянеры, даследавала Інна Студзінская.
С 1 жніўня пенсію ў Беларусі павысілі прыкладна на 12%. Такім чынам, пенсіі ў сярэднім павялічацца на 58 тысяч рублёў на 19 даляраў і складуць 528 тысяч 176 даляраў. Ці заўважылі павышэнне пенсій самі пенсіянеры? У народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бандарэнкі пенсія амаль не адрозніваецца ад пенсіі звычайнага беларуса.
Ой, ну боже мой, ледзьве хапае. 1 жніўня мы атрымалі павелічэнне пенсіі не догоняя, как увеличиваются кошты на продукты, на харчевание. Мы уже не говорим про одение, обуток, олеки. Особливо так мы как бы не зауважили.
Не повинен заставаться бедным человек, який отпрацавал 40 годов. За гэтые годы с ягоной заработной платы что месяц отличивались у доход державы 48% грошовых сродков, 35% предприемствами с фонду заработной платы, 12% подоходного податку на зарплату и 1% одноличного личного заробку. Иншими словами, 48% заробку працаунику что месяц не доплачивалося. Але при выходе на заслуженный отпочинок працаунник оказывается амаль жабраком. До того ж, пенсионеру Беларуси залежит от теперешних працаунников, каже экономист Михал Залесский.
Пенсионеров робится у нас еще более и более и более. А пенсия застается солидарная. То бок, как мы зараз працуем, так старые и отрымливают. И тое подвышение, которое никто не зауважил, это не столько беда и вина пенсионеров, сколько проблема тех, кто еще работает. Наша продуктивность працы остается вельми низкой.
Ці лічаць сами пенсионеры белорусскую пенсийную систему справедливой?
Нет, это очень несправедливо.
Кто-то и совсем ни черта не работал, а кто-то и работал, а все равно одинаково. Вот у меня муж, он кандидат наук, я не кандидат. Он получает такую же пенсию, как и я.
Ходим, бутылки собираем. Работал в горячей сетке 28 год. Тракторный завод. Собираем по бункерах и ночью, и днем.
Считаю, наверное, несправедливой.
Я заслужил пенсию больше.
40 лет отдать государству и получать копейки, по-моему, это никому не нравится.
Пенсионная система неправильная, несправедливая пока.
Что пенсионная система Беларуси недосконалая, признают и высокопоставленные чиновники, парламентары.
Каждый человек должен получить достойную пенсию. У нас пока на сегодняшний день она носит такой уравнительный характер.
Не на шмат отрозневается пенсия, до прикладу, навуковцы и пенсия прибиральщицы, народного поэта и сантехника. Народную артистку Зинаиду Бондаренко это по-человечески крыудить.
Вот это слово «уравниловка», я не надто люблю его. Але оно так бьет. Ну, чему так отбывается такая несправедливость?
крыўдна і горка ад гэтага. Дэпутаты, пенсіянеры асобага прызначэння, якіх вельмі шануюць, таму што яны уладныя пенсіянеры. Гэта вельмі вялікая непавага да людзей менавіта нашага пакалення.
Ёсць у Беларусі асобая катэгорыя пенсіянераў, якая атрымлівае даволі прыстойныя пенсіі. Гэта дзяржаўныя служачыя, з пенсіі іх каля 2 мільёнаў. Гэта былыя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія пры дасягненні пенсійнага ўзросту атрымліваюць 70% ад дэпутацкага заробку. Грамадскасць не так даўно ўскалыхнула прызнанне былой дэпутаткі Вольгі Абрамавай, якая шчыра распавяла, што яе пенсія ў 5 разоў вышэй за сярэднюю па краіне. У красавіку спадарыня Абрамава і яе былыя калегі-парламентары атрымлівалі 2 400 000. Гэта каля 800 даляраў. Ну а тыя, у каго пенсія ў 5 разоў меншая за дэпутацкую, вымушаная падпрацоўваць. Выкручваюцца хто як можа.
Я свае святы вырасціў, такого міліцыя ганяю. Я пенсіянер, я хачу зарабіць. 26 гадоў у арміі служыў, а тут яшчэ ганяеш.
Мы чыста дачнікі, толькі дзеруцца нас за электрычку, налогі всякія, а вкладаваць государства нас нічого не вкладае. І ещё помимо этого гоняют и штрафуют, что мы со своего участка продаем вот какой-то лук или картошину.
Увесь цивилизованный свет переходит на змешанную пенсійную систему. Кожный працаўнік мае асабісты рахунак на социальное адлічэнне. Гэтыя назапашаныя сродкі индексуются, з іх банки выдаюць кредиты под проценты, а праз пэўны час, спыніўшы працу, чалавек выходзіць на заслужаны адпачынак забяспечаным. По гэтаму шляху пайшлі ўжо наши ближайшие суседзі – Россия, Украина. Галоўны спецыяліст Министерства працы и социальной обороны Галина Трофименко кажа.
Будем алименты вводить пока, и то очень осторожно. Для того, чтобы перейти на эту систему, должен быть рынок ценных бумаг, финансовый рынок очень сильный. Должны быть у государства деньги, поэтому мы только начинаем с элементов.
Экономист Михал Залескі таким чином тлумачит, чаму Беларусь не спяшается пераймать европейский досвід.
Для того, каб мець систему назапашвання, эфектыўную пенсійную систему ашчадную, треба мець стабільную політичную і економічну систему. У нас нема ні стабільної політичної, ні стабільної економічної системи. Тому що кожен чоловік во взрості 45 год, коли він прикидує для себе, от я буду ощущати гроші, а що ж буде проз 15-20 годов? Він упевнений, що у нас буде все добре. Ні. А коли гений упевненості нема, то які обіцянні повинен давати гений пенсійний страховий фонд, каб люди йому повірили? Хіба що авантурні нейкі, там обіцять 20% годових, як в свій час піраміди, то може пойдуть. А так, будуть собі откладывать на пахаванне, як та бабка каже, в ощадным банку, і все.
Ще 5 гадоў тому Беларусь істотна обганяла Росію по памеры пенсію. Але у 2009 годзе сярэдні памер пенсію у Беларусі був 153 даляры, у Росії – 215 даляраў. Як заявила міністр аховы здароўя і сацыяльнага развіцця Російської Федерації Тетяна Голікова, рост пенсію у Росії на протягу 2010 года складе 46% у порівнянні з минулим годом. У Беларусі рост пенсії удвоє менше.
Наколькі сацыяльна абароненымі пачуваюць сябе беларускія пенсіянеры, даследавала Інна Студзінская.
Дзвятага жніўня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Легенда беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа, ахвярнай хрысціянкі і вольнага голосу любові да Зэльвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы з жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхай Скобла.
Ларыса Геніюш і Прага. Калі скульптор Гені Клойка ўжо распачаў працу над мемарыяльнай дошкай, якую меркавалася ўсталяваць у Празе на доме, дзе жыла Ларыса Геніюш, мы доўга абмяркоўвалі, якімі словамі павінна паэтка прамаўляць стае дошкі да мінакоў. І нарэшце спыніліся на цытаце са споведзі. У поўную сілу беларускай, роўнай усімі няўніжанай, я адчула сябе толькі ў чэхах. За гэтым выказваннем насычаная падзеямі 10-гадовае жыццё ў чэшскай сталіцы. У Празе Ларыса Геніюш напісала 2 кнігі вершаў ад родных ніў і рукапісны зборнік 45-47 гадоў, які пабачыў свет толькі ў 92 годзе ў Лондоне. У Празе Ларыса Геніюш апякавалася хворым старшынём Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Васілём Захаркам, з рук якога перад смерцю прыняла палітычны тастамент і пячатку з пагоняй. У пераважна каталіцкай Празе праваслаўная верніца Ларыса Геніюш мела свайго духоўніка, архімандрыта Ісакія, да якога прыходзіла на споведзь у свята Мікалаеўскі сабор. Пасля вайны архімандрит, як і ягоная прихажанка, був арештаваны і атапаваны ў гулах. Сярод іншых памятных месцаў два дамы ў Празе павінны значыцца на мапах беларускіх турыстаў. Дом нумар 70 на вуліцы 5 траўня, названы ў споведзі кашпаракам, і дом нумар 7 на вуліцы Гежманова. У іх жыла Ларыса Геніюш з мужам Янкам і сынам Юркам. Ларыса і Янка Геніюшы ўжо даўно кіркавалі мерзлату ў савецкай тундры, а на іхні апошні праскі адрас усё прыходзілі позвы з магістрату. Простыя позвы чэшскія ўлады шукалі месцічаў, якія нібыта заплямілі сябе супрацоўніцтвам з немцамі і выпісвалі невялікія штрафы. Гэтак быў аштрафаваны спявак Міхал Забэда Суміцкі, які падчас акупацыі даваў канцэрты ў народным тэатры ў Празе, ў Рызе, ў Варшаве і некалькі разоў прыязджаў з гастролямі ў Беларусь. Грашовы штраф і 25 гадоў гулагу. Адчуваеце розніцу? Калі ў 1968 годзе па старых праскіх брукаванках загрукаталі гусяніцамі савецкія танкі, Ларыса Геніюш шле лісты падтрымкі чэшскаму прафесару Яраміру Востраму. Яна захапляецца мужнасцю чэхаў і запісвае на палях аднаго недасланага ліста радкі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцюроў, мядзведжых лап. Каб беларускага мы мелі дубчака, інакшай гутарка была б. Зробленая Генікам Лойкам мемарыяльная дошка з выявай маладой у модным капялюшыку Ларысы Геніюш пакуль так і не з'явілася ў Празе. Але яна там абавязкова з'явіцца, і Францішку Скарыну не будзе так сумна аднаму стаяць на градчанах.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Мовы родные звонкое правило, благословенный и творчий огонь, вековечная спадщина прадедов, мечи сердца твоего и моего. З найсвятейших крыниц и витоков, с болю нашего, сердца у тепла, с летучением девчат, синевоких и на песни пожила. Текла, варкавала, кахала, тварыла, неумиручие скарбы життя, ды надеяю сердцем нам била, коли лёс наши крыльи подтял.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Москва обвинуватила Александра Лукашенко у непоследовности у пытания признания незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Кремль заявляет, что может обнародовать стенограмму посяджения, где Лукашенко обяцал признать гэтые республики. Канал НТВ плянуе показать 15 жнюня фильм «Хросный батька 3», у яким пойдзе гутарка про финансовые тайны кіраўніцтва Беларуси. 14 жніўня набыло законную моц рашэнне гаспадарчага суду Менску аб спагнанні з царквы новае жыццё 250 мільёнаў рублёў. Такім чынам царква павінна сплаціць кампенсацыю за нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю. БХД праводзіць у горадні летнюю школу. Так называецца адукацыйная канферэнцыя для рэгіянальных лідараў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».